symptomy. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Ну что, вчера мы обсуждали женское здоровье, а сегодня поговорим о мужском. У нас в студии врач-уролог, кандидат медицинских наук МНКНЦ имени Боткина Юрий Александрович Куприянов. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Да, добрый день, Наталья.
Ну что, что себя вообще включает сразу вот такой вот термин «мужское здоровье»?
Мужское здоровье – это довольно-таки емкое понятие, и, в принципе, специалист, ну вот мы как урологи, безусловно, вкладываем в это и репродуктивное здоровье пациента, и здоровье всех функций, органов, систем, туда входят и почки, и мочевой пузырь, и предстательная железа, и половые органы, то есть и психологическое здоровье пациентов на тоже беспокоит, безусловно. Поэтому это очень довольно-таки емкая специальность. Поэтому урологи на сегодняшний день довольно-таки важные специалисты, если мы говорим в аспекте мужского здоровья.
Да, давайте вот сразу начнем. Как только родился мальчик, когда его нужно... Я понимаю, что вы не детский уролог-андролог, тем не менее, какие-то основы вы должны сейчас, мама нас слушает, да, мальчиков, рассказать, и папы тоже. Когда первый раз нужно показать урологу-андрологу и в течение, например, до 18 лет, как часто показываться?
Да, как правильно вы заметили, мы не детские урологи, потому что в нашей стране есть понятие как детский специалист, и до 18 лет, да, мужским здоровьем нашего подрастающего поколения занимаются детские специалисты. Поэтому, безусловно, когда ребенок рождается, его посмотрят сначала в родильном доме, посмотрят, есть ли какие-то изменения, патологии. И до этого это скрининг, но мы, как урологи уже взрослого звена, мы сталкиваемся с пациентом первый раз с 18 лет. И вот то, что вы говорите в плане рекомендаций мамам, самим пациентам, то есть мы рекомендуем, конечно, такой первый визит, можно сказать, даже отчасти профилактический, навести в 18-20 лет, рассказать про профилактику инфекций, передающихся половых путем, да, рассказать о том, что периодически нужно самостоятельно себе, да, пальпировать, ну, другими словами, да, щупать яички, да, в мошонке, угу, чтобы ничего не пропустить. И по большей части, если ничего не беспокоит, то это вот такое первое знакомство с урологом, оно должно состояться в этом возрасте. Ну а в последующем, если будут какие-то жалобы, или когда мы говорим о том, что, например, пациент соберется, ну, обзавестись семьей, да, и будет какая-то потом уже подготовка непосредственно к беременности, тогда уже будет определенный перечень анализов, возможно, другой осмотр. Поэтому вот первое знакомство, оно где-то так, с 18
вот
лет.
Вот так вот основательное первое знакомство. Тем не менее, мамы должны быть и папы внимательны, если что-то беспокоит ребенка.
Да, конечно.
Обязательно нужно, потому что потом же вы сталкиваетесь с этими проблемами, что где-то как-то, вот я знаю, что неопущение яичек, да, по-моему, такое вот,
ну,
есть.
Чаще, безусловно, это заметят гораздо раньше, чем там 18 лет. Это все-таки больше, скажем, прерогатива детских урологов. Но бывают разные ситуации. У нас там недавно был пациент, который только в 17 лет узнал, что он, например, родился с одной почкой. Такие ситуации тоже бывают, они редкие, врожденные. Да. Но тем не менее.
Тем не менее, да. Скажите, пожалуйста, вообще, какие органы и функции находятся в зоне ответственности уролога? И почему уролог-андролог сейчас... Раньше как-то уролог, уролог-андролог. В чем вот разница вот?
Ну,
этих специалистов.
Опять же, там нет большой разницы, наверное, так же, как можно сказать, что есть и урогинекологи,
да,
но в целом все равно это урология, то есть это специализация, которую получают специалисты после ординатуры, да, и потом уже есть некоторое подразделение, скажем, когда тот или иной специалист больше, например, занимается какими-то мужскими проблемами, да, то есть какими-то реконструктивными операциями, больше какими-то андрологическими. Поэтому на сегодняшний день это такое условное разделение, но по большей части есть и онкоурологи, то есть то, чем у нас в центре занимаются. Поэтому на сегодняшний день это такая, ну, скажем, многогранная специальность, но по большей части мы все специалисты, у нас в дипломе урологии.
Угу. А скажите, пожалуйста, все-таки с какого возраста, вот мы берем 18 лет, как часто мужчине нужно посещать уролога? Потому что у нас только когда мужчины, тем более, такие до победы уже терпят, правильно?
Да.
Самолечением занимаются тоже же.
Правильно заметили, да. На сегодняшний день многие занимаются самолечением, кто-то прибегает к помощи интернета, кто-то к помощи искусственного интеллекта. Но, безусловно, мы призываем к тому, что если есть какие-то жалобы, если есть какие-то изменения функции, чего ранее вы не замечали, или там кровь в моче, например, появилась, то не нужно ждать, там, терпеть. То есть это не зазорно, не стыдно обратиться к специалисту. Но отвечая на вопрос, когда вот регулярно, то, безусловно, если мы имеем какой-то семейный анамнез, то есть, не дай бог, по мужской линии были какие-то онкологические заболевания, то есть были какие-то проблемы с точки зрения урологии, ну, такой пациент, конечно, должен хотя бы уже с 35 лет раз в год посещать уролога. А в остальном эта практика обычно с 40 лет уже мужчина должен задуматься о том, что раз в год он должен посетить врача-уролога, сдать определенные онкомаркеры, какие-то минимальные обследования, это при том, что его ничего в принципе не беспокоит.
Какие минимальные обследования? Все знают анализ ПСА, да, это вот самый главный маркер. Ну,
безусловно, многие знают, но все равно мы сталкиваемся с тем, что вот не надо далеко ходить за примерами, когда пациенты иногда и в 60 его сдают первый раз, что в корне неверно. Поэтому, конечно, с 40 лет раз в год это прям обязательно.
Но не раньше, если только анамнез какой-то не очень хороший.
Только если какой-то семейный анамнез, да. Но так, на сегодняшний день, к счастью, в Москве терапевт, ну, как сейчас называют, врачи общей практики, да, они, безусловно, назначают эти анализы, и это правильно. То есть мужчина зачастую уже может прийти к специалисту с этим анализом.
Скажите, пожалуйста, а вот какие самые частые ошибки по отношению к себе мужчины совершают в мужском здоровье? С чем сталкиваетесь вот урологи, андрологи на приеме? Просто иногда это не мифы даже, а просто думаешь, боже мой, об этом хочу бесконечно говорить, рассказывать, чтобы мужчины сейчас нас послушали.
Ну, зачастую это связано с тем, что мужчины до последнего терпят, они стесняются. Очень многие приходят, на самом деле это положительный момент, что когда партнер, там, чаще супруги, да, могут привести пациента на прием и вот так прям, так сказать, за шиворот, давай рассказывай все, что тебя беспокоит, ничего не утаить, да, расскажи все. Но по большей части бывает так, что там кровь в моче, ну, был эпизод, много работы, не заметил, время идет, потом опять, то есть, конечно, мы призываем к тому, что если вдруг есть какие-то изменения, вы чувствуете, что вы там, например, стали хуже мочиться, или там встаете по ночам, там снизилось либидо, плохое качество эрекции. То есть, если вы понимаете, что это не эпизодическая, это уже какая-то такая система, то, конечно, мы призываем к тому, что нужно обратиться к специалисту, это не зазорно, не стыдно.
Конечно, в каких-то случаях я понимаю, что и психологические моменты стресса это все влияют. Это не обязательно, что какой-то момент такой,
безусловно,
да?
Безусловно, стресс влияет, и влияет качество сна. То есть если пациент не спит положенное время, потому что мы знаем о том, что тестостерон активно вырабатывается в глубокую фазу сна. Да, зачастую это не всегда работа только уролога. Иногда это совместная работа может быть с психологами, с психиатрами, если это какая-то, например, там, психогенная эректильная дисфункция. Там бывают такие ситуации. Но по большей части наша специальность, она такая хирургическая.
Да.
По большей части мы все урологи, мы хирурги. Но понятно, что есть много заболеваний, которые не требуют какой-то хирургической коррекции.
Поэтому не нужно бояться, нужно идти и разговаривать, и искать причину, и не утаивать, и не просить соседа или друга, или где-то в интернете, опять же, сейчас найду и пролечу, все будет ок.
Да, это многие сейчас любят и практикуют, но лучше через интернет искать надежных специалистов и учреждений, куда стоит обратиться.
Скажите, пожалуйста, как влияет стресс, питание, спорт на мужское здоровье? Вообще спорт, смотря какой спорт, чем, какой полезен для мужчин, вот именно для мужского здоровья, какой, наоборот, вреден, потому что я понимаю, что сейчас вот эти вот бодибилдеры, вот и потребление бешеное количество белка, какие-то меганагрузки, это же тоже плохо для любого организма, в принципе.
Ну, безусловно, мы все разные, организмы у всех разные, и если ты условно начинаешь там активно заниматься, например, спортом в 50 лет, а раньше этого не делал, то это надо делать там с осторожностью. Если ты всю жизнь там в спорте, то это гораздо проще, это не такой стресс для организма. Но для мужчин в целом полезны кардионагрузки такие, анаэробные нагрузки, там, бассейн, то есть какое-то движение. В любом случае, это полезно для органов малого таза, когда ты не сидишь целый день, потому что на сегодняшний
вот,
день...
Вот, это самое, мне кажется, самое страшное.
Ну, многие же сегодня
проблема.
Там на работе сидят, там в машине сидят, там движения мало, поэтому, безусловно, урологи призывают к тому, что двигаться надо, двигаться полезно.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот почему все-таки мужчины тянут до последнего? Вот, на прием приходят с какой-то серьезной стадии какого-либо заболевания, мы сегодня об этом поговорим. Почему?
Ну, я думаю, что зачастую это связано с тем, что мужчине как-то, наверное, более зазорней, что ли, или стыдно там пойти к врачу. Казалось бы, что мужчина такой, он брутальный, терпеливый, да, он зачем ему идти к врачу, он там иногда у друга спросит, где-то в интернет залезет. То есть он, мне кажется, до последнего терпит, но и у многих, мне кажется, это все-таки доминанта работы, мало времени. То есть сам себе объясняешь, что вот там завтра, и так это может там месяцами тянуться. Поэтому, конечно, опять повторю, но мы призываем к тому, что не нужно терпеть. То есть если есть какая-то симптоматика, да, вы чувствуете, что что-то не так, в первую очередь это ваша ответственность, ваше здоровье, и вы должны обратиться к специалисту. Это важно.
А вот если в интернете, например, смотрят мужчины нормы по возрасту, это же всегда так. Какая норма там 18-20 лет, какая в 30-40? Вот чем норма отличается от отклонения? Может быть, какая-то у вас... Я понимаю, что школы урологов тоже, наверное, есть, правильно, андрологов? Будущих мам есть, не знаю, школа диабета есть, у нефрологов по заболеваниям есть. У вас есть какие-то, где вот мужчине, молодому парню, найти правильную информацию на каком-то сайте, где-то посмотреть, да, который, в принципе, хочет знать, например, что с ним происходит? Мамы, папы, даже подростка или там более взрослого мужчины. Я же понимаю, что все у нас как-то стигматизировано, закрыто. Где-то посмотреть, где-то вот опять где-то урывками все везде. Где найти полную информацию, что со мной происходит, так или не так? А может, это у меня такая норма, это вообще нормально по возрасту?
Ну, опять же, понятно, что для каждого возраста там нормы они свои.
Да.
Смотря про что мы там говорим.
Угу.
Будь то анализы или размеры органа, функции, но... Если есть какие-то изменения, то правильнее всего прийти к специалисту. То есть есть минимальный там, список тех анализов, которые можно сделать, исследования, и понять, есть ли какие-то отклонения от нормы. Потому что, безусловно, есть там простые исследования, которые используют урологи. Тот же дневник мочеиспускания, который могут пациенты просто в домашних условиях заполнить, прийти к тебе, с ним показать, и ты уже видишь какие-то изменения, отклонения. В плане школ, ну, опять же, то, что мы проводим, у нас есть регулярные школы именно для специалистов, а не для пациентов. Конечно, пациенты тоже могут смотреть эти материалы, но это, как правило, для специалистов такая московская урологическая школа. То есть мы не проводим в центре прям школу для пациентов, хотя периодически мы это тоже практиковали в плане такого образования для пациентов. Зачем сдавать этот ПСА и так далее. То есть, в принципе, эта информация, она сейчас открыта. Но самое правильное, говорю, что есть какие-то есть изменения, вот то, что мы обсудили по возрасту, необходимо просто посетить своего специалиста-уролога. В Москве сейчас это, в принципе, не проблема. В каждой поликлинике есть специалисты, и если они понимают, что на каком-то этапе они не справляются, они маршрутизируют пациента дальше уже непосредственно к нам в центр, да, или в какие-то другие.
А давайте поговорим уже о заболеваниях ближе к этому. Что такое простатит? Это же воспаление, правильно? И почему он так вот часто встречается? Ну, реклама, по крайней мере, от простатита, вот каких-то лекарств, ее миллионы везде, и мне кажется, уже чуть ли не дети знают, что это такое. Вот. Что это такое вообще за состояние?
Ну, да, есть такое заболевание. Понятно, что во многом где-то это может быть так раздуто, потому что это иногда такая, знаете... коммерческая история. Иногда мы сталкиваемся с тем, что пациентов лечат тогда, когда, в принципе, показаний-то не было. Поэтому, безусловно, есть понятие острого простатита, когда пациент может попасть с симптомами высокой температуры, с задержкой мочеиспускания, там, с болью по промежности. Тогда такой пациент попадает на стационарное лечение. Как правило, это антибиотики. Но бывают ситуации, когда это какая-то хроническая ситуация, и ставят там диагноз простатита, а на самом деле у пациента может быть какая-то хроническая тазовая боль. Поэтому под этим, казалось бы, диагнозом может довольно-таки многие какие-то заболевания скрываться, да, маскироваться. Поэтому... А так, безусловно, что много рекламы, тут есть интерес, скажем, фарм-индустрии, поэтому, безусловно, много препаратов с низкой доказательной базой эффективности, поэтому, как правило, если вы попадаете к урологу квалифицирован, то, безусловно, используются те препараты, которые на сегодняшний день, ну, существуют в клинических рекомендациях. Да, это такие рекомендации, которые используются врачами для того, чтобы, ну, стандартизировать лечение, чтобы, скажем, не было какого-то такого, знаете, как мы говорим, этот назначил одно, тот другое, то есть, чтобы это более-менее систематизировать, чтобы это приводило к минимальным каким-то осложнениям при лечении пациентов.
То есть тут нужно прийти к урологу, сдать анализы, и вообще, может быть, диагноз в принципе будет другой. А если вы сами себе назначили, чем-то полечились, то ни к чему хорошему это не приведет.
Да, минимум. И мы на сегодняшний день, есть же понятие, там, получить второе мнение. То есть если вы в чем-то сомневаетесь, а на сегодняшний день, в принципе, пациенты, они, ну, умнеют, это тоже хорошо. То есть они такие образованные, они что-то знают, читают, и иногда они просто приходят для того, чтобы действительно получить второе мнение.
Угу.
И это на самом деле правильно. То есть если вы в чем-то там сомневаетесь, почему нет, получите второе мнение.
Заболевания, передающиеся половым путем. Вот не так давно мы общались, правда, с гинекологами, да. Сейчас, я думаю, мы поговорим, конечно, и про мужское бесплодие, потому что и мы с вами перед эфиром говорили, что раньше когда-то это все женщины, во всем женщина, бесплодие – это женщина. На самом деле 50 на 50 все получается, и мужчины, и женщины. Об этом сейчас мы постепенно поговорим, потому что заболевания, передающиеся половым путем, как правило, непролеченные, когда какой-то хронический процесс в подростковом возрасте, где-то чего-то или кое-как пролеченные приходят в какой-то это момент, когда молодой человек женится и пытаются там они уже с будущей супругой создать новую жизнь, но не получается. А там какая-то нехорошая ситуация.
Да, понятно, что есть как бы стандартные рекомендации. То есть мы говорим о паре, которая вот планирует беременность, они живут там, не предохраняясь, то есть не используют какую-то барьерную контрацепцию. При этом считается, что и он, и она здоровы, и в течение года у них не получается забеременеть, при условии, что девушка, да, там, партнер, она не старше, там, 35 лет,
вот,
то тогда
важный момент.
Через год вот таких попыток, стараний, они, конечно, должны будут обратиться к специалистам. А вообще мы рекомендуем, в принципе, пациентам перед тем, как вы это планируете, иметь какую-то, хотя бы такую, знаете, стартовую спермограмму. То есть если он никогда не сдавал, сдать спермограмму и посмотреть, в принципе, какое качество спермы. Потому что на сегодняшний день много факторов, которые могут ухудшать качество спермы. Курение, прием алкоголя. У кого-то это могут быть какие-то наркотические препараты. Мало спят, да, стрессы какие-то, питание плохое. То есть нехватка там витаминов, каких-то микроэлементов. Поэтому если мы понимаем, что, допустим, пара, где женщине, да, там старше 35 лет, то в такой паре рекомендуют, если не получается, спустя полгода уже обратиться к специалистам для того, чтобы решить, понадобятся ли какие-то, как их называют, ВРТ, да, скажем, репродуктивные технологии, вспомогательные.
Так.
Поэтому, конечно, не нужно ждать там годами, если не получается. Хотя иногда такие пары бывают, что, да, мы там 5 лет пытаемся, были ли у специалиста, нет, там, то есть,
Пытаемся. Да. А вообще вот спермограмму, этот анализ молодому человеку, в принципе, там 25, если он только планирует через какое-то время стать папой, стоит сдать или нет? Потому что сейчас многие урологи, гинекологи, все подряд врачи говорят, что, ну вот, у нас, да, демографическая яма, у нас как раз работают активно, чтобы все рожали, чтобы было все замечательно, прекрасно, а... Ну, что у женщин проблем сейчас много достаточно, у молодых девчонок, так и у парней тоже много проблем.
Ну, опять же, если он сдаст там спермограмму в 25 лет, и он, в принципе, потенциально когда-то планирует стать отцом, то проблемы нет, это будет такая некая точка отсчета. То есть мы сможем тогда сравнить, например, сейчас там 30, и мы понимаем, что вот 5 лет назад у него была такая спермограмма. Это же не константа, и она может меняться от многих факторов. Поэтому проблемы с этим не вижу.
А если все действительно плохо в паре, вот с мужской точки зрения, какие сейчас технологии вот существуют, чтобы помочь все-таки мужчине стать папой? Если, я просто слышала, много таких ситуаций, что у женщины все ок, а вот у мужчины у него есть проблема как раз.
Ну, да, безусловно, там бывают разные ситуации.
Да.
И на сегодняшний день как бы в медицине много различных и микрохирургических операций, и, как я сказал, вспомогательные различные там технологии, вплоть до ЭКО. Но, опять же, уролог должен в первую очередь разобраться как бы в причине. Поэтому одной спермограммы нам мало. Нам нужно понимать образ жизни этого пациента, гормональный его фон, понимает, нет ли у него каких-то заболеваний вен, да, то есть когда там мы говорим про варикоцеле, когда пациент может с этим долгие годы жить и не знать. Поэтому задача уролога как раз и входит разобраться, как он может конкретному пациенту помочь в плане улучшения спермограммы, или если это какие-то уже там генетические проблемы, когда пара просто самостоятельно не сможет, ее надо вовремя просто передать репродуктологу.
Угу. То есть здесь нужно очень активно работать, не стесняясь, в любом возрасте.
Причем, да, стесняться сейчас... не надо.
Да. Но вот вообще, в принципе, вот говорят, что ну, женские клетки, да, вот яйцеклетки, они стареют. У мужчин как с этим делом?
Ну, опять же, стареем-то мы все, просто да. У женщины, скажем так, с последующим, да, каждый цикл, каждая менструация, она теряет свой как бы репродуктивный потенциал. В какой-то момент он может истощиться. Мужчина-то фертилен на протяжении всей его жизни, но мы понимаем, что, скажем, пациента старше там, 45 лет, риск каких-то мутаций, то есть качество его спермы, может быть хуже, и риск этих мутаций возрастает. Поэтому, безусловно, на сегодняшний день существуют разные пары, и бывает, что это там, не первый брак, например, супруга моложе. Поэтому здесь, конечно, важно понимание. То есть если ваш партнер старше 35 лет, то шансы уже как бы ниже. Поэтому вот здесь есть такой момент.
Угу. Так что, слушайте, вот внимательно. А то все на женщин, на женщину. Мужчин тоже. Ну, значит, организм стареет, и материал стареет.
Следить за качеством своей спермы, поэтому от образа жизни многое зависит.
Вот. А какой вот идеальный образ жизни для мужчин? Не употреблять алкоголь, да? Не курить.
Кстати, вейп туда входит? То не злоупотреблять. Ну, не курить имеется в виду вообще в принципе, потому что на сегодняшний день есть работы, которые говорят о том, что все эти... И это электронные сигареты, они могут в том числе влиять и на мочевой пузырь, то есть вызывать некую такую гиперактивность, то, чем, в принципе, урологи тоже занимаются. Поэтому мы, как специалисты-урологи, не рекомендуем.
Ну, просто вот еще как раз хотел сказать сейчас, мне кажется, рекомендации для мам детей, сыночков, да, потому что... Как мне говорили, что памперс — это очень плохо, это перегревание. Потом у подростков тоже малосидящий образ жизни. Вот, наоборот, малоподвижный образ жизни. А компьютерные игры с утра до вечера, фастфуд. Вот это вот все. Говорят, что вы хотите? Ну, как бы...
Ну, безусловно, питание...
Ожирение.
Питание — это важно на сегодняшний день. Понятно, что если у пациента лишний вес, если, не дай бог, у него еще сахарный диабет, гипертония, это все здоровье это не добавляет. Поэтому мы и призываем к тому... что мужчина должен за всем этим следить. А если добавить еще в отношении факта курения, то почему урологи против, в том числе и пассивного курения, потому что эти пациенты автоматически, ну, те, кто курит, они в группе риска по онкологии мочевого пузыря. Поэтому все потенциальные наши пациенты потом с образованиями в пузыре. Поэтому мы, конечно, призываем к тому, чтобы не курить.
По поводу, вот, вернемся к простатиту, точнее, к аденому простата. Это уже другой диагноз, когда такой есть? И в каком возрасте он вообще возникает, и как понять, что он есть?
Ну, аденома предстательной железы это возрастные изменения, которые так или иначе происходят в организме каждого мужчины, начиная там после 35-40 лет. Другое дело, что наличие аденома не всегда может приводить к каким-то выраженным расстройствам мочеиспускания. Но, безусловно, есть и мифы, что там аденома может в рак переродиться. Нет, это не так абсолютно, но есть профилактические осмотры, как мы сказали, что мужчина начинает с 40 лет ходить к специалисту, и на сегодняшний день существуют в арсенале методики неинвазивные, например, та же урофлуорометрия, простой метод, когда пациент приходит и писает специальный приборчик. И уже на графике врач там через 3 минуты понимает, есть ли какие-то проблемы в плане расстройства мочеиспускания. Потом он может сделать этому пациенту УЗИ, ультразвуковое исследование, да, посмотреть остаточную мочу, есть ли она после этого исследования. Поэтому на сегодняшний день это довольно-таки такая, скажем, несложная диагностика. Плюс существуют определенные шкалы, когда пациент может просто потратить 5 минут, ответить на определенные вопросы, и специалист уже понимает, есть ли у этого пациента какие-то расстройства в плане мочеиспускания или, как мы сейчас говорим, симптомы нижних мочевых путей.
Слушайте, очень интересно. Продолжим наше общение уже совсем скоро. Сейчас послушаем, что в стране и мире происходит, новости. И вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О. Неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор. Мы сегодня говорим о мужском здоровье. В первой части эфира. С Юрием Александровичем мы поговорили о простатите, пару слов сказали, аденом простату, рано или поздно, ну, есть она, но не мешает жить, будьте тут внимательны абсолютно. Диагнозы себе ставить нельзя, вот прямо сейчас всем мужчинам об этом говорим. Если беспокоит, дойдите до врача-уролога. Ну, вот правда, ну, не надо самостоятельно. Мужчины, конечно, они все терпеливые до победного. Обычно жены же приводят их за ручку часто, когда действительно серьезные моменты.
Ну, часто, да, это бывает, но в остальном, конечно... Московский урологический центр Боткинской больницы для этого и существует, и работает каждый день, чтобы самолечением пациенты не занимались.
Вот так вот, дорогие друзья. А самолечение ведь это очень-очень опасно, потому что потом на скорой помощи привозят иногда таких самолечебников, по-другому сказать не могу.
Да, бывает такое, что привозят и по скорой. Но по большей части, конечно, мы-то хотим, чтобы большинство этих операций было планово, и по показаниям. Поэтому чем раньше пациент поймет, что ему необходима помощь, и обратится за ней, тем больше шансов, что это будет все планово, своевременно.
А вот, кстати, по поводу частого обращения. Мочекаменная болезнь. У мужчин частое явление?
Ну, оно часто и не только у мужчин, и у женщин.
Ну, мы сейчас мужчин,
да,
разбираем. Да.
Безусловно, что такие пациенты, которые, например, не знают об этом, они зачастую действительно попадают по скорой помощи. У нас есть отдельное даже отделение, которое именно специализируется на лечении непосредственно мочекаменной болезни. Поэтому урология-то ёмкая такая специальность.
Давайте об этом поговорим поподробнее. Мочекаменная болезнь, почему она, в общем-то, возникает? Как правило, в каком возрасте?
Ну, на самом деле, она может быть, по сути, в любом возрасте. И возникает она от разных факторов. То есть это может быть бактериальная какая-то история, генез. Недостаточное потребление жидкости, нарушение обменных процессов, генетические факторы предрасположенности. Поэтому на сегодняшний день нельзя сказать, что вот в каком-то возрасте она прям чаще. Но пациенты на сегодняшний день могут получить такую своевременную помощь. Поэтому главное вовремя, если вы заподозрили что-то, например, там камушек отошел, самостоятельно пациент может, допустим, это увидеть. Не стоит стесняться, надо обратиться к урологу, уже дальше.
Ну, самые такие явные симптомы, это если вдруг нет камушка, но кровь в моче, например, да, боль какая-то сильная.
Ну, это может быть какая-то боль в пояснице, чаще спровоцирована как раз коликой, когда есть нарушение оттока мочи из почки. Да, бывает, что это кровь в моче появилась, но такой симптом может быть и каких-то других проявлений, поэтому, безусловно, если... Мы понимаем, что у пациента есть кровь в моче, то не надо думать, что это от того, что он там поел, например, как многие думают, свеколку накануне. Поэтому лучше, конечно, обратиться к специалисту.
Как лечат сейчас мочекаменную болезнь? Я понимаю, что все зависит от стадии, в принципе, да, заболевания. Сколько там всего, но методов сейчас предостаточно же.
Ну, скажем так, что зависит и от размера камня, от его локализации. Методики разные. То есть это есть и хирургические методики с помощью лазерных технологий, когда эти камни просто разбивают в пыль.
Так.
Да, есть, скажем, препараты, которые специалисты могут назначить для растворения этих камней. Поэтому на сегодняшний день, повторюсь, но вот в нашем Московском урологическом центре есть целое отделение, которое непосредственно занимается такими пациентами.
А в чем опасность этого заболевания? Вот если вот сейчас сезон арбузов, сейчас мы быстренько... Поедим, в ванну горячую сядем. Это вот методы самолечения. А потом вызовем скорую помощь, потому что камень куда-то в каком-то мочеточнике, где-то как-то встал.
Ну, опасно тем, что нарушается отток, может быстро происходить воспаление в почке. И это воспаление может иногда перетекать такое системное, как мы говорим, в уросепсис. Поэтому чем раньше смогут извлечь этот конкремент, да, чтобы восстановить отток мочи, тем, конечно, лучше прогноз.
А вот про мочекаменную болезнь хотелось бы еще, конечно, поговорить. Как правило, основные камни из чего состоят? Потому что я знаю, когда человека, в принципе, да, выписывают из стационара, там назначают обследование камней, либо какую-то диету сразу прописывают. Это уже в течение жизни, потому что камни, они уже, это хроническое заболевание, получается, у человека, правильно? Будет образовываться, возможно.
Ну, как правило, да, это хроническое заболевание, и, безусловно, там, при выписке, если удалось... Например, заполучить этот конкремент, как правило, делается его там анализ химический, чтобы понимать, по какой состав. Чаще он бывает смешанный, Это могут быть и оксалаты, да, и фосфаты, и ураты. Но факт в том, что диеты существуют различные, есть препараты, которые могут влиять на изменение pH мочи, тем самым как бы растворять эти камни и снижать камнеобразование. Есть специальная вода на сегодняшний день с определенным pH, поэтому есть методы профилактики, которые непосредственно этим пациентам рекомендуют.
Угу. А помимо мочекаменной болезни, с чем еще чаще всего к урологам попадают мужчины?
Ну, этих заболеваний много, то есть это могут быть какие-то образования в почках.
Кисты?
Кисты, опухоли. Это аденома, то, что мы проговорили. Это могут быть какие-то онкологические заболевания, то есть очень много выполняется биопсии предстательной железы на сегодняшний день. То есть если мы понимаем, что у пациента там повышенный ПСА, какие-то изменения так. При пульсовом ректальном исследовании уролог находит, или вдруг есть данные МРТ, то на сегодняшний день, конечно, такого пациента сразу отправляют на биопсию. У нас на территории центра также работает и стационар короткого пребывания, то есть это такой стационар, куда человек может прийти вот одним днем, да, получить ту или иную операцию, и в этот же день он выписывается домой. Поэтому это довольно-таки очень быстро и упрощает этап госпитализации, потому что раньше такие пациенты были вынуждены несколько дней там лежать в стационаре.
Ну, сейчас-то все по-другому, конечно же, да, такие сейчас технологии.
Есть минимальная хирургия, когда это какие-то обрезание крайней плоти, например, если это фимоз. Это микрохирургические операции, тоже варикоцели на сегодняшний день. Очень много этих операций мы также выполняем как и в стационаре, так и в СКП. Роботические технологии, то есть на сегодняшний день активно развивается роботическая хирургия в урологии. Это удаление предстательной железы, это органосохраняющие операции на почке, когда мы можем сохранить орган, да, и сделать такую щадящую резекцию, если какое-то образование. Это эндоскопические операции, то есть когда мы можем без разреза, да, через канал мочеиспускательный зайти, будь то камни в пузыре или какие-то образования, можем их убрать, аденому можем убрать. На сегодняшний день есть и лазерные технологии, и выпаривание. То есть на сегодняшний день в нашем арсенале довольно-таки...
Слушайте,
современные
ну это,
методики.
Ну, это потрясающе. Столько вещей, которые без, практически без разрезов, эндоскопические, лапароскопические.
Эндоскопические, да.
Это же прекрасно. Слушайте, ну вот не могу не взять тему...
Ну, урология — специальность, да, прогрессивная.
Очень даже. Не могу не взять тему рак предстательной железы, потому что мы даже отдельную часть, ну, отдельную программу делали по как раз этой теме, потому что, к сожалению, все чаще и чаще мы об этом слышим. Если раньше казалось, что рак предстательной железы — это более возрастное заболевание, то сейчас, ну, я понимаю, что онкологические заболевания сердечно-сосудистые все молодеют, да, ну, не знаю, почему так происходит. Тем не менее, даже среди молодых пациентов такое встречается.
Ну, на сегодняшний день сказать, что молодеет, это же связано по большей части с тем, что...
ВОЗ повысил возраст.
Да-да-да.
И это тоже в том числе.
До 45 мы все молодые.
Да-да-да.
Но мы говорим о том, что, в принципе, на сегодняшний день та диагностика, которая существует, то есть мы научились выявлять эти заболевания на ранней стадии, то есть не тогда, когда уже иногда зачастую и не предложишь какой-то радикальный метод лечения, но мы научились выявлять, скажем так, и агрессивные формы. То есть задача специалистов — не пропустить такой клинически значимый рак. Потому что, как говорят урологи, там любой мужчина, да, доживший до 80-85, какой-то, может быть, рак предстательной железы, где-то там мы у него и найдем в предстательной железе. Но нас-то интересуют именно клинически значимые формы,
да,
чтобы не пропустить это. Поэтому, конечно, если пациент, особенно те, кто в группе риска, да, семейный анамнез, если, не дай бог, там у папы был рак простаты, да, или папа, мы знаем, что он был пролечен, или, например, ну, не успели, то такой пациент, конечно, должен обратиться к урологу, как мы говорили, раньше.
Раньше, да.
С 35.
А если вот ПСА как раз повышен? Это же вот частый вопрос. ПСА повышен, у человека начинает паника, 45 лет,
ну, есть возрастная,
например,
норма, да,
да,
есть мифы, что ПСА — это знак равно там, диагнозу рака,
да,
и зачастую сталкиваешься с тем, что даже многие специалисты так говорят пациентам, что, конечно, в корне неверно, потому что ПСА — это такой, ну, скажем, белок, который вырабатывается клетками предстательной железы, и повышение его может быть связано не обязательно с онкологией. Это может быть и при большой аденоме, это может быть и при каком-то воспалительном процессе, или, например, если уролог накануне пациента посмотрел пальцем, да, то есть ПЦВ ректальное исследование, Поэтому на сегодняшний день есть четкие алгоритмы. И если у пациента повышенный ПСА, уролог его посмотрел, да, пальцем, есть какие-то сомнения, то в нашем арсенале есть на сегодняшний день МРТ, магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастированием, которая нам дает представление, да, если мы понимаем, что есть какие-то участки измененные, то тогда уже выполняется именно такая прецизионная, уже таргетная биопсия. То есть это не то, что мы куда-то вслепую, в холостую, как раньше, да, стреляем как бы этой иголочкой, то здесь мы уже понимаем, где есть участки, которые необходимо нам обязательно получить в этом биоптате для того, чтобы дальше было понимание, как мы будем помогать такому пациенту.
Угу. А вот, кстати, по поводу помогать в основном, а на какой стадии пациенты попадают с раком предстательной железы? Это мы к началу эфира, к началу разговора о том, что мужчина терпит до победного все абсолютно, и, в общем-то, это касается абсолютно всего. На какой, как правило, стадии все-таки попадают к врачу?
Ну, вы знаете, на сегодняшний день, конечно, любой уролог мечтает, чтобы к нему, скажем, пациент не попадал на какой-то такой запущенной стадии. Но, к сожалению, иногда это встречается, да, и вот недавно у меня был пациент, который там 62 года, сдал там свой первый ПСА, и он там 25. Понятно, что ты...
При норме, напомним?
Ну, при норме до 3,5 к этому возрасту, но просто мы прекрасно понимаем, что уже посмотрев его даже пальчиком, мы понимаем, что там показана биопсия, мы понимаем, что, скорее всего, он уже придет к нам на операцию. Поэтому, конечно, на сегодняшний день важно... своевременно, да, своевременно обратиться к специалисту, но раз уж так случилось, то понятно, что на какой бы стадии он там ни обратился, на сегодняшний день мы готовы предложить лечение. И оно не ограничивается только там хирургией, но учитывая, что на сегодняшний день роботические технологии, они развиваются, этих операций все больше, то есть в нашем центре мы каждый день там выполняем в среднем по 7-8 операций роботических только. Это большая цифра вообще, в принципе, даже если сравнивать где-то там для Москвы в каких-то учреждениях.
А в чем фишка роботической либо нероботической операции? Это к чему сейчас? Потому что сейчас многие слышат, например, это, да, говорят, все, если вдруг чего, то только робот. Это лучше, чем вот как бы обычная классическая операция. В чем вот тут вот момент и когда назначать только роботическую, например? Либо говорят, нет, давайте мы классический метод, вот, сделаем операцию, все у нас будет замечательно, прекрасно и хорошо. Потому что тут для пациента такой момент очень важный, пояснить.
Конечно, мы сталкиваемся с тем, что иногда пациентам говорят о том, что зачем вам роботическая операция, сделаем открытую, там лучше видно. Ну, конечно, это, как правило, заявляют те, кто
не делает роботические
операции, далеки от роботической хирургии. Поэтому на сегодняшний день преимуществ много. Это, скажем, минимальная инвазивная хирургия с минимальной кровопотерей, с хорошей визуализацией, с возможностью сохранения эректильной функции, функции удержания мочи. Поэтому преимуществ роботической операции довольно-таки много. Понятно, что предложить это могут только те центры, где есть непосредственно эти машины. Поэтому, безусловно, на сегодняшний день, как вы правильно заметили, пациентов, которые хотят робот, их больше. Это, опять же, подтверждение тому, что пациент на сегодняшний день, он поумнел. То есть он понимает, что зачем идти на открытую, когда можно сделать роботическую. И это нас, как урологов, специалистов, занимающихся этой проблематикой, конечно, не может не радовать.
А как правило, после операции, если возьмем там 100% пациентов, да, после роботического порока предстательной железы, нужно какое-то лечение потом, лучевая химиотерапия? Я понимаю, что все это от стадии зависит от много чего, но тем не менее, потому что иногда отпускают, мы наблюдаем, да, и нужно ли, например, ПЭТ-КТ потом, чтобы за этим всем следить, не пошло ли куда-то, или как процесс, вот как себя вести пациента, потому что иногда теряются. Я понимаю, что я приду там через 3 месяца к урологу, он скажет, но тем не менее, вот все лезут, начинают в интернет туда влезть, почитать, где,
да,
как, зачем.
Ну, как правило, мы своих пациентов не оставляем в неведении, то есть при выписке они получают такие четкие рекомендации, как они должны себя вести, какие-то анализы сдавать. Но во всем мире так, что пациент каждые там 3 месяца сдает ПСА. То есть он не прекращает его сдавать после операции. И ПСА этот стремится к нулю. Если мы понимаем, что есть какая-то динамика роста,
да,
то есть если ПСА начинает там потихоньку как-то расти, то тогда уже урологи думают совместно с онкологами о каком-то биохимическом рецидиве. И вот как раз тогда то, что вы спросили в отношении ПЭТ-КТ, вот тогда уже эти исследования как раз приходят к нам на помощь в аспекте именно оценки вот этого рецидива, то есть где же какой-то участок может быть. И, как да, вы правильно заметили, безусловно, зависит от стадии. Иногда после того, когда мы получаем гистологическое заключение уже, после того, как орган удален, да, он исследован, зачастую бывает так, что мы пациенту уже заранее скажем, что где-то через там 3 месяца вам будет рекомендована там лучевая терапия. И смашотизируем туда, где ему это будет выполнено. Поэтому, безусловно, в зависимости от той стадии, на которой изначально к нам попал пациент, после радикального лечения, да, после роботической операции, не всегда пациент ну, остановится только на там, сдаче ПСА, и мы просто за ним будем наблюдать. Но, к счастью, все равно таких больше. То есть те пациенты, которые потребуют какое-то дальнейшее лечение, их, конечно, меньше.
Вот так,
поэтому мы везде рассказываем о том, что наблюдайтесь, приходите к специалистам вовремя.
Да, и ПСА начинаете сдавать хотя бы с 45 лет, да, вот, или с 40?
Ну, 40 будет.
Если все хорошо, то есть ни у кого там, да, у родственников, да, нет никаких раков предстательной железы, либо рак мочевого пузыря, я тоже понимаю, что, к сожалению, и такие тоже вещи, что у мужчин, что у женщин,
да,
со всех сторон.
Никто не застрахован.
Ой, поэтому тут надо внимательно. Кстати, брахитерапия, вот про нее мне много уже знакомых как раз услышали, что уролог будет в эфире, спроси, это кто лечился, да, а их родственники лечились от рака предстательной железы. Что это такое за терапия? Кому она показана вообще?
На сегодняшний день, в принципе, как я сказал, не ограничивается, безусловно, там хирургии, есть минимальные инвазивные методики, там брахитерапия на сегодняшний день существует, и существует абляции различные, то есть, ну, как правило, это методики, сказать, не такие потоковые, да, то есть это для локализованных форм рака предстательной железы, то есть, безусловно, как подразделение такой лучевой терапии, там есть особенности, те осложнения, которые могут возникнуть, но вот, опять же, повторю, в нашем центре есть различный спектр, но все равно во всем мире пока роботическая операция именно в аспекте радикального лечения, она остается таким золотым стандартом. Но, безусловно, существуют различные методики, и те пациенты, которые приходят и обращаются в наш центр, они многие осведомлены о том, что, да, существуют разные методики лечения, и мы им это подробно рассказываем.
Вот так вот. Слушайте, а как вообще профилактировать рак предстательной железы? Вот в течение жизни всей. Можно ли его избежать? Или вообще, в принципе, рак, ну, он возникает, и мы же до сих пор не знаем, откуда, почему начинает клетка там с ума сходить и жить в своем собственном государстве. Но может, какая-то профилактика? Потому что профилактика, например, женского рака, вирус полового человека, например, да, если вдруг, да и мужского тоже. Я знаю, просто рак полового члена тоже профилактируется ВПЧ-прививкой. Об этом много сейчас врачи говорят.
Да, на сегодняшний день это распространено, и в Москве программы даже там школьников прививают.
Да, от ВПЧ мальчиков и девочек, да.
Да, ну, опять же, там неврологи, это биологи доказали, что потребление продуктов, где много ликопина, например, те же томаты, они как бы снижают вероятность развития рака предстательной железы. Но, опять же, вакцина, которую сейчас можно было бы как-то там использовать, рака предстательной железы, ее, конечно, не существует. Возможно, когда-то там это будет. Но основная как бы такая вот профилактика – это знать о своем семейном как бы анамнезе, если ты понимаешь, что ты в группе риска. Понятно, что не ограничивается все только там ПСА. Существуют и другие анализы, которые иногда урологи могут назначить, как индекс здоровья предстательной железы. Это тоже такой анализ, там кровь из вены.
Ух ты!
Да, существуют, скажем так, и методики, когда ты можешь прийти к специалисту, да, он условно посмотрел тебя пальчиком, и уже ему что-то там не понравилось. Казалось бы, такое пальцевое ректальное исследование, мы говорили ранее, но оно не позабыто. Другое дело, что многие урологи пренебрегают им, когда ты спрашиваешь пациента, а вас смотрели? Он говорит, да нет. Поэтому, безусловно, каждый уролог должен обязательно, когда пациент к нему пришел, посмотреть.
Не только поговорить, но посмотреть, само собой. Ну вот ближе уже к концу эфира давайте пройдемся по мифам, самым распространенным о мужском здоровье. С чем вот сталкиваетесь всю жизнь свою сознательную? Думаете, так, ребятки, сейчас я все выскажу. Высказывайте.
Ну, я думаю, что не только мы там, а многие урологи, там те, как говорится, кто в специальности, сталкиваются с тем, что, говорят, там аденома перерождается в рак предстательной железы. Там, часто, ну нет, конечно. Вот мы говорили о том, что ПСА — это знак равно там сразу онкологии. тоже не так. Например, многих пугает там, юношей частый секс или там мастурбация. Это значит потом проблемы с эректильной функцией, да, там с предстательной железой. Но это тоже неправильно, потому что, в принципе, столкнуться с проблемами чаще те, у кого это может быть вообще не на регулярной основе. Поэтому для предстательной железы как раз это, наоборот, полезно.
Полезно как часто? Вот скажите хотя бы какую-то норму. Потому что я знаю, я понимаю, что сейчас такое время, что у некоторых даже пар семейных нет, в принципе, секса и год, и два. Я не знаю, ну вот такой вот есть. И это, в принципе, и мужчин одиноких очень много, и женщин в том числе.
Ну, понятно, что нормы, как половая конституция, у всех различны, да, но в целом, как бы, урологи говорят, что если там два раза в неделю, это вполне, как бы, нормальная, регулярная история.
Но если у мужчины, даже у молодого, проблемы, это надо идти к врачу, правильно?
Ну,
это все из головы все-таки, либо это физиология?
Нет, ну с этим как раз и разбирается уролог, потому что на сегодняшний день понятно, что есть и психогенная эректильная дисфункция, и задача специалиста как раз понять, в чем причина.
Угу. Так что, дорогие мои, если есть какая-то такая проблема, вот видите, это профилактика, опять же, заболеваний разных. Так, какие еще мифы? Самолечение у нас как, по-прежнему в топе у мужчин все-таки? Ну, кто-то там подсказал, кто-то там сказал купить это, попить, то попить,
ну, сейчас
тут
все
поделать.
Больше тех пациентов, которые, да, иногда действительно обращаются к помощи искусственного интеллекта, они там ищут какую-то помощь и совет, кто-то в интернете. То есть самолечением не перестали у нас заниматься пациенты.
То есть теперь уже привлекли GPT-чат и все остальное,
да, искусственный
интеллект.
Да, но все равно пациент на сегодняшний день, мне кажется, поумнел с помощью все равно этих как гаджетов, поэтому... Ищут центры компетенции, поэтому зачастую, обращаясь в какую-то, например, клинику частную, где зачастую начинается какое-то, может быть, недобросовестное там, обследование или лечение, пациенты многие это уже даже чувствуют, и приходя там, к нам в центр, они иногда даже открыто говорят, что пришли к вам, чтобы получить второе мнение.
Вот, это важно, кстати, второе мнение, в принципе, в любом заболевании.
Да, да.
А, кстати, вот, знаете, слушайте, а по поводу искусственного интеллекта, вот вам, помощи врачам, он вам помогает обрабатывать эти массивы данных, все где-то чего-то, может, какой-то совет дает?
Ну, на сегодняшний день у нас есть, скажем так, специалисты, которые активно, ну, работают, развивают это, да, внедряют. То есть понятно, что в московском здравоохранении он уже применяется, особенно вот лучевой диагностики, да, у специалистов, кто занимается КТ, МРТ, помогает им анализировать эти данные. Поэтому, наверное, в скором времени мы придем к тому, что это будет такой более активный помощник врача. Он не заменит, конечно, врача, но с помощью него врач будет экономить свое время.
Вот так, но ни в коем случае врач не уйдет. Точнее, искусственный интеллект его не уберет. Так что не переживайте, дорогие друзья, урологи с нами останутся. Ну, последние рекомендации и советы для мужчин в конце эфира.
Ну, беречь себя, ответственно относиться к своему здоровью. Если вы чувствуете, что есть какие-то изменения в плане функции, да, или что-то не так, как было раньше, пугаться не нужно. Нужно найти специалиста, который вам поможет выбрать правильный путь.
Спасибо большое. На студии врач-уролог, кандидат медицинских наук МКНЦ имени Боткина Юрий Александрович Куприянов. Благодарю.
Да, спасибо.